Мы продолжаем эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин, и в ближайший час, ближайшие, точнее, полчаса мы будем говорить о российско-китайских отношениях, о том, что сейчас происходит вообще в наших связях и в наших отношениях между Москвой и Пекином. А будем это все обсуждать в контексте 24-й Ясенской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Конференция стартовала 4 апреля и продлится она до 14 апреля. И, кстати, один из круглых столов на этой конференции посвящен теме преподавания истории Китая в 21 веке. Каким образом и как это делать? Потому что на конференции присутствует более 3000 экспертов из разных стран мира. Проходит она в очном формате в Москве и в таком смешанном дистанционном формате с представителями самых разных научных кругов из разных стран мира, в том числе и из стран Западной Европы и Соединенных Штатов. Поэтому есть о чем поговорить и есть что обсудить. Но, наверное, еще один важный момент перед тем, как мы довольно подробно будем обсуждать и саму конференцию, и в контексте конференции, вот, скажем так, разворот России на восток и наши взаимоотношения с КНР, стоит отметить, что радио «Спутник» является международным информационным партнером 24-й Ясенской, или ранее она называлась Апрельской, международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Ну и, конечно же, в этой связи, в связи того, что мы являемся информационными партнерами, мы уже эту конференцию обсуждали, в свете же тем, связанных с КНР, то, конечно, на конференции обсуждаются и будут обсуждаться темы, в частности, 10 апреля. Это преподавание вопросов истории Китая в 21 веке. Это адаптация российско-китайского сотрудничества к кризисным условиям. Ну и, наверное, стоит отметить, и, кстати, более подробно мы этой теме уделим внимание с нашим экспертом, это нынешним взаимоотношениям Китая и Соединенных Штатов. Потому что невозможно рассматривать то, что происходило в Китае раньше, и вообще развитие КНР без нынешней ситуации. Вообще, к чему идут и как развиваются взаимоотношения Запада, такого большого коллективного Запада, назовем так, с Пекином. В этой связи стоит и отметить, как в Китае реагируют на вопрос, связанный с Пекином. Страны Запада находятся не в том положении, чтобы диктовать Пекину, как нужно себя вести в вопросе Украины. Об этом заявил посол Китая в России Джан Ханьхуэй. Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него, высказался посол. Он также отметил, что Пекин с начала конфликта проявлял инициативу мирного урегулирования и не поставлял оружие ни одной из сторон. Кроме того, дипломат добавил, что позиция России в отношении Тайваня говорит об отсутствии страха Кремля перед крупными державами, которые прибегают к политике грубой силы. Это была цитата. Ну и, наверное, еще один аспект взаимоотношений конкретно с Европой. Это тоже интересный момент, потому что в настоящий момент президент Франции Эммануэль Макрон находится в Китае, также в Китае находится Урсула фон дер Лейн. Уже на эту тему есть и довольно развернутый такой аналитический материал, обзорный материал на сайте РИА Новости Крым. На сайте РИА Новости наши коллеги писали о том, что каким образом вообще и как сейчас происходят эти переговоры и Макрона, и Урсулы фон дер Лейн с Си Цзиньпином. В частности, вот президент Франции поехал в Китай, чтобы поправить рейтинг, но не ему давать советы другим государствам, а это уже высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Стоит напомнить, что визит Макрона в Китай продлится до 8 апреля, и, как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР Си Цзиньпин после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. Но вообще, на самом деле, конечно, стоит отметить, что сейчас и в Елисейском дворце отмечали, что Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта конфликта на Украине. Это вообще была цитата, но при этом стоит отметить, что в самой Франции говорят, что нужно сосредоточиться на внутренних вопросах Пятой Республики. Понятно, что какая-то соломинка имеется в виду в отношениях торговли и экономики, сейчас за которую хочет схватиться Эммануэль Макрон, именно поэтому она, вот условная такая вот соломинка, и привела его в Пекин на встречу с Си Цзиньпином, но считают многие эксперты, в том числе западные, что Макрону необходимо урегулировать вопросы, ну, как мы говорим, да, желтых жилетов, и урегулировать вопросы, связанные с пенсионной реформой, урегулировать вопросы экономические внутри страны и не искать ответы на эти вопросы за пределами Франции. Вот такие темы связывают на сегодняшний день и Китай в его внешнеполитическом таком развитии, понимании, что касается Западной Европы, что касается Соединенных Штатов, ну и, конечно же, российско-китайские отношения, что непосредственно важным и в контексте обсуждения на той самой Ясенской конференции, о которой я говорил. Вообще, конечно, если говорить о вот этом международном сообществе, международном собрании Ясенской научной конференции, то ежегодно обсуждаются самые острые проблемы и самые острые вопросы. Например, это более 600 докладов от участников, которые говорят о развитии социальных направлений, о развитии экономики в стране и в мире, и как это влияет на развитие тех или иных государств. Вообще конференция является и частью инициативы проектирования будущего в рамках объявленного в Российской Федерации десятилетия науки и технологий. Об этом уже сказал президент научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Александр Шохин, вот как раз обращаясь к участникам этой конференции. На этот раз конференция собрала более 3000 гостей по спектру социально-экономической тематики, мнениями, связанными по разнообразным вопросам экономики, социальной сферы, образования. И вот что касается образования, кстати, мы уже эту тему затрагивали в эфире. Здесь стоит отметить, что очень сильно меняется система образования с учетом появления вот искусственного интеллекта, развития искусственного интеллекта. Поэтому на эту тему также специалисты обращают внимание. Ну и, конечно же, как это происходит, например, в странах Западной Европы, в странах Востока, в частности, Китая. Об этом также говорят. Возвращаясь же к вопросу обострения, ну, такого некоторого обострения китайско-американских отношений на фоне Тайваня, стоит отметить, что Белый дом и Тайбэй постоянно контактировали по поводу поездки главы администрации Тайваня транзитом через США, чтобы выбрать подходящий тон и уровень внимания общественности, опасаясь сильной реакции со стороны Пекина. Об этом писала газета Financial Times со ссылкой на источники и аналитиков. Я напомню, что в среду Цай Инвэнь, это глава администрации Тайваня, возвращалась на Тайвань после визита в дружественные Тайбэю, Гватемалу и Белиз транзитом через Соединенные Штаты и встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. И, собственно, это стало довольно резонансной такой новостью, которую мы также обсуждали в эфире «Радио Спутник». Ну что ж, давайте теперь мы поговорим и о самой Ясенской конференции, поговорим вот о наших российско-китайских отношениях. С удовольствием представляю гостя в студии, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, приглашенный преподаватель Школы востоковедения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы частый гость и частый эксперт наших эфиров, и в том числе в онлайн-формате. Мы всегда рады вас видеть и слышать. Ну а сейчас я с удовольствием вас вижу и слышу в нашей студии. Вот давайте начнем как раз вот с непосредственно Ясенской конференции. Я уже говорил, что одна из тем — это как преподавать историю Китая в 21 веке. Ну, вы один из главных ведущих специалистов по вообще Китаю в нашей стране. Есть какие-то вот сейчас особенности, на которые стоит обратить внимание? Как преподавать?
Конечно, их полным-полно. Во-первых, для начала надо понять, что ее вообще надо преподавать. Потому что вообще история Китая, история Азии в том числе, она как-то ушла, особенно из информационного поля. И мы прекрасно сегодня понимаем, что в основном мы описывали и рассказывали историю Запада. И более того, эта история западной культуры очень достойная, интересная, но все-таки надо понимать, что это лишь часть мировой культуры. И отсюда же, когда сегодня мы сталкиваемся с Китаем, с Индией, со многими другими странами, оказывается, что мы совсем не готовы к ее восприятию. Ну, например, я приведу простой пример, что мало кто знает, ну, кроме специалистов, что до 1820 года, то есть до момента прихода в Китай из западных держав, Китай производил почти 35% мирового ВВП. То есть это больше, чем Китай, например, производит сейчас. И вот в тот момент, в начале 19 века, Китай и Индия производили ВВП практически столько же, сколько весь основной мир. И при этом мы довольно мало это изучаем. Я веду не просто производство ВВП, а то, как Азия влияла на Европу. И поэтому сегодня вообще главный вопрос даже не то, как изучать историю непосредственно Китая или китайскую культуру, а каким образом вообще подходить к Востоку и к подготовке кадров по востоковедению. Раньше было же очень все просто. Если человек знает китайский язык, он уже востоковед, он уже китаевед. Если он еще к тому же...
Такая прямолинейная позиция, я бы сказал.
Она была, ну, она сформировалась еще у нас в 17 веке, когда любой путешественник, который доехал до Китая, увидел китайцев вживую, дипломат или, например, торговец, он уже был крупным китаеведом. Ну, потому что никаких сведений тогда не было, интернет не работал. Сейчас изменились подходы. Если раньше, например, мы изучали Китай, Индию, Японию чисто с историко-филологической традиции, то есть надо изучить филологию, как они говорят, и историю, почему они так говорят, то сегодня же у нас спектр расширился. И нам сегодня надо изучать и этнопсихологию, и торгово-экономические отношения, и, естественно, международные отношения, и даже психологию предпринимательства. И все это базируется на колоссальной традиции. То есть нельзя взять и просто выучить, грубо говоря, как надо торговать в Китае. Например, вот что на Ясенской конференции сейчас задают вопросы, что просто в обиходе, как надо построить бизнес в Китае. И ждут простого ответа, вот такой таблетки, что надо продавать, покупать. Как ни странно, парадокс заключается в том, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо рассказать все, начиная от истории Китая, почему китайцы так мыслят, почему у них есть, например, историческая обида на европейцев, как они ее преодолевают, что является драйвером роста. И вот это, оказывается, комплексная подготовка. То, с чем сегодня сталкиваются все от крупных корпораций до каких-нибудь мелких предпринимателей в России. И внезапно само по себе востоковедение, которое было академической наукой, университетской наукой, оно оказалось очень сильно востребовано с точки зрения прикладной специальности. И в этом смысле мы возвращаемся сегодня, как ни странно, к 18 веку, когда востоковед тоже был человеком прикладным. Ведь почему ездили люди на восток? Это дипломаты, которые решали, собственно говоря, проблемы защиты российских национальных интересов. Это торговцы, здесь все самое прикладное. Например, была в Китае, работала долгое время русская православная миссия, до сих пор. Есть ее, так сказать, здание сохранилось там, и она работала активно и в 17 веке, и в 18 веке. Это были не просто русские православные священники, это были люди, которые составляли географические описания Китая. То есть это было, в общем, еще раз говорю, вполне прикладная история. Но так произошло, что в 20 веке, в 30-х, 80-х годах 20 века все, что касалось Китая, китаеведения, оно стало таким очень-очень кабинетным. И оно стало обслуживать само себя. Ну, потому что и отношения с Китаем были сложными. И самое главное, мне кажется, и российская, советская, потом российская наука, она постепенно перешла на самовоспроизводство. И такие же студенты, к сожалению, часто выпускались. И вот когда мы сегодня сталкиваемся совсем с другой Азией, абсолютно изменившейся психологически, экономически, оказывается, что теория с практикой не совпадает никак. Не скажу, что Россия – это первая страна, которая вдруг удивилась, что Азия по-другому развивается, но такое же было, например, и в США в 80-е годы, когда 80-й год 20 века, когда США активно пошли в Китай. И оказалось, что мало знать просто бизнес, надо понимать, как этот бизнес мыслит. То же самое случилось и с британцами, у которых очень большой опыт работы с Индией, с Китаем, но тоже был очень кабинетным. И вот каждая страна преодолевает свою теоретизацию работы с Азией. Мы сейчас то же самое делаем, и не случайно сейчас идет еще активное обсуждение, кого и как надо готовить для работы с Китаем, ну и опять-таки с Азией в целом. Совсем недавно, это было в прошлом году, российские власти, ну, прежде всего, это Министерство науки и образования, выдвинули инициативу создания национальной стратегии подготовки востоковедов и африканистов. Это вообще впервые за, ну, на моей памяти, впервые за историю российского и советского востоковедения, когда государство говорит, нужна стратегия. Это не совсем частное дело ученых, пускай даже выдающихся. Это не частное дело, пускай даже выдающихся институций. Это вопрос национальной стратегии. И мы готовим не просто историков или филологов, это, собственно, никто не отменял, это всегда будет продолжаться, но мы готовим людей, которые могут решать практические задачи в политике, в бизнесе, в экономике. И самое главное, что это надо обсудить, кого и как надо готовить. Строго говоря, я вам покажу, приведу простые примеры, и они грустные и поразительные. С одной стороны, у нас в любой организации, куда бы вы ни пришли, вам скажут, вы знаете, там очень нужны специалисты по Китаю. Хорошие такие, которые хорошо говорят на китайском, у которых масса связей. Отлично, думаешь, все, сейчас вот все эти китаисты побегут по России устраиваться на работу, на высокооплачиваемую. Но вдруг мы смотрим другие цифры. Это цифры Минтруда и Миноборнауки. Оказывается, лишь 30% востоковедов могут устраиваться на работу по специальности. Как же так? Что-то здесь есть какое-то несовпадение. Да, потому что те навыки, которые они приобретают в университете, как бы не клеются, не коннектятся с тем, что требует современная жизнь. И вот исправление этого и есть основа для обсуждения. И слава богу, что, к счастью, никто там сверху не приказывает, что надо изучать, как надо развиваться. Дискуссия сейчас идет, и вот я думаю, что и на Ясинской конференции это все будет. Я напомню, что это вообще один из, на мой взгляд, таких важных научных событий вообще в российской жизни. Это действительно достижение в известной мере российской науки. Это обсуждается, например, на ломоносовских чтениях в МГУ. Это тоже одно из крупнейших событий. То есть, в общем, это хорошо, что сейчас началась дискуссия в обществе по этому поводу.
Вы знаете, но тоже одна из тем, которую обсуждают, это адаптация российско-китайского сотрудничества к кризисным условиям. Так и тема называется, и круглый стол. Вы уже, в принципе, довольно подробно об этом рассказали. Вот в контексте того, о чем вы говорите, Алексей Александрович, у меня сразу и мысль такая возникла. Но ведь уже утверждена и подписана концепция внешней политики. Свежая, что называется, новая. 31 марта 2023 года. Она подписана президентом, опубликована и на сайте Кремля, и на сайте МИДа. С ней может любой желающий ознакомиться, и там значительное внимание уделено как раз вот этому, как мы сейчас говорим, восточному направлению. То есть, исходя из этой концепции, можно ли понять, что уже и прикладные усилия есть куда направлять, и понятно, куда их направлять?
Да, значит, концепция – это то, что называется, как говорят китайцы, если тебе показано рукой на восток, ты на запад уже не пойдешь. То есть, значит, понятно, куда идти. Вопрос сразу возникает в другом. Кто пойдет? То есть, нужны специалисты. Как пойдут, то есть нужно понимание, как работать с восточными партнерами. И самое главное, какова конечная цель. Не глобальная. Глобальная, кстати говоря, понятна и в концепции прописана. А цель того, что, например, нам... Вот простой пример приведу. С одной стороны, мы радуемся, и это хорошо, что происходит увеличение торгово-экономического сотрудничества с Китаем. По прошлому году у нас 194 миллиарда долларов. Это очень много. И действительно, это очень хорошая цифра. Здесь даже спорить нельзя. Но, с другой стороны, чем больше мы увеличиваем торговлю, мы увеличиваем продажу нефти и газа. Как следствие, мы все время пытаемся диверсифицировать эту торговлю, то есть продавать другие продукты. И, например, по прошлому году мы начали продавать почти на 5,5 миллиардов долларов продукцию АПК. Зерно, рис, рапс – это хорошо. Но все равно оказывается, что по структуре эта торговля остается в 90-х годах. Мы туда нефть, газ, лес, нам готовую продукцию. Сразу возникает вопрос – как надо работать с Китаем и что надо делать, чтобы изменить вот именно такой тип сотрудничества, увеличивая торговлю. А ведь речь идет о том, что российские бизнесмены готовы выходить в Китай и инвестировать внутри Китая. Но им надо объяснить, куда и как. Китай готов приходить в Россию, но для них российская тематика непрозрачная. И вот оказывается, что общее направление понятно, а вот мелочи, из которых, собственно, состоит наша жизнь, они недоработаны. И главный момент сейчас как раз обсудить, что мы должны предлагать и как мы должны предлагать. Еще один, на мой взгляд, хороший пример. В России на Дальнем Востоке сделан целый ряд территорий опережающего развития ТОРов. Прекрасная инициатива. ТОРы по своему содержанию ничем не хуже, чем ТОРы в Малайзии, в Индонезии, ну, там специальные экономические зоны. Но мы видим, что почему-то Китай не ринулся в эти ТОРы. Значит, что-то не стыкуется. Там есть логические объяснения этому, но значит, нужно дорабатывать. Вот отсюда же есть еще один важный вопрос. Люди, которые сегодня с российской стороны работают с Китаем, это администрация областей, администрации регионов, бизнесмены, им нужно специально готовиться. Вы не можете свой опыт западного развития, западного общения механически перенести на Китай. Не потому, что язык другой, это само собой, а потому, что и методика в день переговоров другая. И самое главное, иногда наши китайские партнеры говорят какие-то вещи, очевидные для Китая, но которые мы не слышим. Например, китайцы говорят, я подумаю, а в реальности они вам уже отказали в переговорах.
У нас остается буквально 2 минуты, Алексей Александрович, но я не могу не задать этот вопрос, он сейчас очень актуальный, это тайваньский вопрос, как его обсуждают. Каким образом Пекин в дальнейшем будет, по вашему мнению, реагировать на провокации, связанные с Тайванем? Я имею в виду провокации со стороны США.
Я думаю, что как раз Пекин меньше всего хочет начинать любую военную операцию в любом ее виде. И, кстати говоря, Тайвань тоже очень не хочет. Но очевидно, что и Пекин, и Тайвань готовят к столкновению друг с другом. Мне кажется, что сейчас для Пекина очень важно расширять военное сотрудничество, в том числе и с Россией. Создавать различные военные неформальные блоки, то есть не подписывая соглашения. Так, чтобы, в общем, при необходимости заблокировать Тайвань, и я думаю, что, к сожалению, это придется ему делать, чтобы показать Тайваню, что Тайвань в одиночку не справится. И очень интересно мнение тайваньских бизнесменов, которые говорят, давайте мы оставим ситуацию как есть. Вот, да, не надо, нам не нужно никакой войны, ну, потому что это бизнес рушится. И, к сожалению, я думаю, что ситуация будет ухудшаться. И не надо это представлять как ситуацию, проблему между Пекином и Тайбэем. Это там будет вовлечена и, возможно, Северная Корея, которая всегда смотрит, куда бы запустить ракету. И, конечно, Южная Корея, Япония. К сожалению, это происходит недалеко от российской территории. Поэтому это, если что-то начнется, это будет абсолютно такая зияющая дыра в азиатской безопасности. Это крайне опасная вещь. И, кстати говоря, очень важно, что Пекин это понимает, и пока что на провокацию он не ведется.
Он не ведется на провокацию, но называется, что называется, во всеоружии, да, понимая, конечно, как ситуация может развиваться.
А он просто показывает, что да, армия есть, она готова, призывы довольно грозные, Си Цзиньпин регулярно это выступает, о том, что мы готовы защищать свою территориальную целостность с оружием в руках. Но все-таки все надеются на здравомыслие, но мне кажется, что, я имею в виду со стороны США, но здесь надеяться не надо, потому что США, очевидно, ведет дело к тому, что у нас будет одна европейская проблема, которая есть, азиатская проблема. Ну и США будет разруливать и регулировать курс юаня, курс доллара. И, в общем, здесь, с точки зрения США, стратегия очень правильная. Вопрос лишь в том, что все-таки между Россией и Китаем есть сейчас очень глубокое понимание ситуации. И мне кажется, что мы все-таки договоримся по стратегическим вопросам.
Спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, приглашенный преподаватель школы востоковедения НИУ Высшей школы экономики Алексей Маслов в нашей студии был. Я напомню, что Радио Спутник является международным информационным партнером 24-й Ясенской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Спасибо большое, Алексей Александрович.
Спасибо.